чтобы нам приступить к вопросу, а почему же мало спасающихся? Вот так на этот раз вопрос пришлось поставить. В тот раз, если мы говорили о том, неужели мало спасающихся, то сейчас почему все-таки мало спасающихся? То есть как бы более предметно посмотреть на те же самые слова, которые Господь Иисус Христос применяет вот здесь в 13 главе Евангелия от Луки, чтобы ответить для себя лично, почему так? Потому что когда Господь подтверждает, что действительно спасающихся очень мало, то тогда мне лично после этого очень важно знать, а почему? Почему? Если я знаю причину, почему мало спасающихся, то я могу использовать эти сведения, эту информацию для того, чтобы как-то заставить себя в то малое число спасающихся войти, если я думаю о вечности, если я думаю о спасении. Если мне безразлично спасение, то мне и первый вопрос не интересен. Неужели мало спасающихся? Ну какая разница неверующему человеку? От чего спасают, кто спасает, куда спасает? Вообще все равно. Многие говорят, мне все равно. Вот эта жизнь сегодня, она меня беспокоит, интересует, вот это мне важно. Тогда им вообще не интересен вопрос, почему? Потому что им вообще спасение не интересно. Вот если мы задумались о том страшном таком вот выводе, что в самом деле мало спасающихся, то нам, конечно, надо знать, а почему так бывает? Почему? И где вот этот путь-то, который может повести ко спасению? Вот для того, чтобы продолжить вопрос и ответить почему, я предлагаю еще раз быстро пройти вот те моменты, которыми Господь подвел людей к этому вопросу, неужели мало спасающихся. Когда мы живем вот в этом мире и привыкли, что у всех есть электроэнергия, у многих сегодня есть квартиры почти у всех, все какую-то имеют одежду и так далее, то создается впечатление, что и спасение тоже так же может быть присуще всем, подобно тому, как жилье, еда, вот воздух для всех, там, вода для всех и прочее. Но вот здесь не так, в духовном мире не так. Вот те материальные блага, которые мы здесь потребляем на земле, которыми пользуемся, это слишком легко, это просто, это слишком примитивно. Для обретения их порой нужно совсем мало усилий, совсем мало усилий. А для обретения вечности, которая дороже в тысячи тысяч раз, чем вот это земное, нужны и усилия совершенно другие, и труд совершенно другой, и правила здесь совершенно другие, правила, которые устанавливает Дух Святой в своей церкви. Итак, быстро попробуем прочитать, без остановок почти, что же говорит Господь в 13 главе Евангелия от Луки, чтобы напомнить себе, как это Он возбудил в Своих слушателях, которые шли за Ним долгое время, как Он возбудился этот вопрос, какими способами, какими последовательностью каких событий Он как бы понудил их к тому, чтобы этот вопрос, во-первых, возник в уме, во-вторых, вырвался бы. Он прозвучал бы вслух этот вопрос. Так неужели так? И вот давайте еще раз пройдем вот этот момент. Она такая удивительная такая эта история подготовки к этому вопросу. Ее стоит все-таки восстановить в памяти. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, то есть Господу Иисусу Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами». Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. В этих словах звучит явная угроза. И вот Господь, Он не стыдится, как бы не смущается угрожать нам, грешникам, угрожать, что мы тоже погибнем все, и не только здесь, на земле, мы в вечности погибнем, если у нас не будет покаяния. Вот эти призывы Господа, Он с этого и начинает свою проповедь. «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие». Призыв к покаянию – это первые слова Господа Иисуса Христа. С этого начинается Евангелие. Он как бы продолжает, беря эстафету от предтечи своего Иоанна Крестителя. Удивительно, как говорят святые отцы, что и заканчивает-то Господь свою проповедь при вознесении на небеса уже после своего воскресения опять призывом к покаянию и проповедану быть покаянию и прощению грехов и так далее. И так покаяние должна была земная церковь всегда проповедовать. В этом основа спасения, в этом причина для принятия Христа, в этом причина в понуждении себя к поиску Христа. Если не будет покаяния, Христос не нужен. Поэтому у покаяния такая великая задача и великая сила, сила перерождать не только ум, но и сердце человека, исцелять его вот этой определенной такой горечью. Покаяние всегда горько. Я чуть-чуть не точно сказал, потому что отцы сказали более точно. Первое покаяние всегда горько. А вот то второе покаяние, которое они говорили, о втором каком-то покаянии, оно сладостное, они говорили. Но мы же не можем так думать, что мы достигнем сразу той второй ступени сладостного покаяния. Что это за сладостное покаяние? Нам хочется, чтобы оно сразу было. Но мы так в жизни привыкли, да? Тяжело, устал, надо подсластить немножко жизнь. Вина выпил, телевизор посмотрел, поболтал, по телефону позвонил, в интернет залез, в игрушки какие-нибудь поиграл, в гости сходил, ну, на диване повалялся хотя бы. Ну, чем подсластить еще? Вкусное что-нибудь себе приготовил. Вот так же мы обычно, да, привыкли? А в покаянии, говорят, вот нет, в первом покаянии сладости нет. Но обещают, она потом появляется. И отцы еще объясняют, мы вот страдания креста не хотим понести. Страдания креста, подобно как и Господь же на кресте был распят. А потом только вошел в славу воскресения, да? Только потом слава воскресения. А мы хотим сразу вот на эту вторую ступень. Слава, слава воскресения, слава креста. А первую ступень, страдания, пролитие слез, пота и крови, умирание на кресте. Вот это все как бы вычеркнуто, оно убрано, что вот это покаяние – это определенная горечь, это определенное страдание, но оно сознательное должно быть для человека. Когда мы сознательно применяем какое-то лечение, тяжелую скорбь, связанную с какими-то процедурами, в каком случае? С точки зрения тела. Когда мы узнаем, насколько опасны мы больны, да? Если врач нам откроет правду о нашем состоянии тела, и скажет, что это реальная угроза смерти, и надо немедленно предпринимать меры, чтобы лечиться, пока еще не поздно, мы на все бываем согласны. Итак, когда мы согласимся на принятие горечи покаяния, если бы нам об этом говорили кто-то, что покаяние нужно, оно необходимо, и говорили бы, что это горькое, горькое покаяние, это горечь, это определенное страдание, но оно должно быть сознательным. Когда я пойду на это сознательное горькое покаяние? Ну, когда я соглашусь? Мне предлагают, я говорю, мне не надо. Меня учат, я говорю, я не хочу. Тогда, когда мне объяснят, что будет, если я не приму это горькое покаяние. Если я его не приму, мне кто-то должен сказать правду. Смотрите, Господь же сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Вот когда кто-то найдется такой смелый, подобно как сам Господь Иисус Христос, не боялся говорить об этом прямо народу, может быть, надо было ему волноваться? Зачем ты, Господи, озлобляешь этих людей? Зачем ты их расстраиваешь? Вот они пришли к тебе, они любят тебя. Ты бы их кормил все время хлебами, рыбами. Шторм бы на море успокаивал. Что бы ты еще делал, Господи? Исцелял бы нас всех, бесов бы из нас изгонял, а мы их обратно будем приглашать. Еще бы наших родных мертвецов бы оживлял. Было бы вообще нам, ну, чрезвычайно приятно. Господи, нам такого царя надо. Ты только нам ничего не обещай худого. Ты только нам не говори с точки зрения вечности, что есть ад, что есть злые духи. Вот мы такие чаще всего. Почему Господь не боялся говорить правду-то? Он не держался. Не держался за тех, кто пришел, зеваки так называемые, которые пришли только за одним, решить какую-то свою материальную проблему. Он не боялся сказать правду, потому что, говоря правду, он отсеивал вот этих ложных, ошибочно сюда зашедших людей, не понимающих дела с точки зрения вечности, не ищущих спасения в вечности. Им не нужен в действительности Бог. Им нужно что от Бога? Земные блага, решение земных проблем. Вот так выглядит народ во все времена. 2000 лет назад народ выглядел. А сейчас, по прошествии 2000 лет, когда такая идет пропаганда земного счастья, когда мы, простые люди, не имея возможности вот то и это, и всякое земное счастье приобрести, а нам его рекламируют, навязывают, насаживают, везде абсолютно. И у нас начинается при этом что? Нам его рекламируют, а приобрести его невозможно. печаль, озлобление на тех, кто нам мешает это сделать, осуждение тех, кто имеет и не делится, обыкновенная зависть, как у Каина. И мы ненавидим тех, кто это как-то приобрел, да еще как слышим, незаконным путем. Вот рождается то естественное раздражение вплоть до ненависти. Хотя это все смертные грехи, но злые духи играют нами, играют. И средства массовой информации, они здесь у них в лапах. И они буквально насаждают грех, насаждают страсти и нас вводят в состояние смертных грехов и страстей. Не видя этого всего, не понимая, мы же действительно как слепые на поводу идем. Но почему нас не выдергивают с этих поводков? Почему нам не говорят, куда вы, куда? Оставьте вот радости этого мира. Примите это горькое покаяние, потому что вопрос о вечности стоит. Если не покаетесь, все так же погибнут, не только как те галилеяне, а как те миллиарды, которые ушли уже в ад, и бегом зачем-то туда бегут, живя еще пока здесь на земле. Загоняют себя прямо туда, здесь, при жизни, грехами, страстями, жаждой вот этих вот насыщений, наслаждений, удовлетворения своих страстей. Вот как ужасно-то. Итак, Господь предупреждает, что нужно это покаяние. Оно нужно. Второе говорит. «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Опять то же самое страшное выражение. Опять Господь не боится озлобить этих людей, не боится потрясти их этими страшными словами. Также в любой день эта башня, а под видом башни может любое происшествие чрезвычайное, или болезнь, или авария, или катастрофа, или какой-нибудь взрыв, или еще что-нибудь, и все. И заканчивается то время, которое нам было отведено здесь на земле для исправления жизни, для подготовки себя к блаженной вечности. После кончины ничего не исправишь. Господь так о нас переживает. Прямо говорит своим современникам, во время которых, с которыми он телом пребывал на земле, и нам же эти слова тоже оставлены. Какая разница, в какие времена мы живем? Техногенные катастрофы сегодня намного чаще и намного опаснее, чем те, которые были тогда. Техногенная катастрофа, башня рухнула. И не так много у них там было башен, и домов 100 этажей не наблюдалось еще в те времена, и то случались такие катастрофы. А сегодня при таком развитии мира техники, таких страшных технологий, там всякие там серьезнейшие такие вещи на заводах, промышленности, на предприятиях, там самолеты и так далее, вот тут и там что-то происходит, и мы можем оказаться вот здесь, в эпицентре этой трагедии. И вот Господь предупреждает, что не надо оттягивать время, покаяние нужно, опять нам говорит. Дальше как бы озлобляет, возбуждает в людях это переживание. Следующий факт, как специально делает Господь, если читать внимательно, чувствовать, как бы Он накручивает вот эту пружину. Он ее накручивает для того, чтобы она, наконец, сработала. Сработала внутри, в душе человека и понудила бы человека к этому вопросу. Так если все так, как ты говоришь, неужели мало спасающихся, и попаду ли я в их число? И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Про человека речь. Можно с этим согласиться. Смоковница – дерево, и никакого интереса Богу нет до деревьев. Это тоже его творение, но там нет души. Там только растительная сила есть. Оно полезно для нас, плоды может приносить, ну и так далее. Но это не вечное существо. Там нет образа Божьего. Оно не может уподобиться Богу. А вот о людях же речь. Под смоковницей мы должны каждый себя как-то понять. И не нахожу, говорит, что за плоды? Что за плоды? Опять я должен себе сказать, Господи, о чем ты здесь говоришь? Как это касается лично меня? Каких плодов ты от меня ждешь? Преподобный Симеон, новый богослов, говорит, сотворите плоды, достойные покаяния. Вот покаяние, 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 Господь призывает к покаянию. Ну, покаяние должны быть какие-то плоды. Как его определить, что оно действительное покаяние? Или мы же только слово покаяние будем говорить, или уже и это забывать стали? Забывая вообще само слово, мы тем более не понимаем, в чем суть-то его. Итак, сотворите плоды, достойные покаяния. Плоды, что это за плоды? Апостол. Преподобный Симеон Новый Богослов опирается на апостола Павла. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Такой набор, такой набор. Сейчас кого-нибудь из нас попросить повторить? Мы какие скажем? Любовь, радость, да ведь? Первое для нас. А кто-то, кто занимается милосердием активно, он скажет еще милосердие. То есть кто к чему прикасается. О любви нам всем сейчас говорят. О покаянии не принято говорить, зато о любви сразу принято говорить. Добрые дела делать? Да, говорят, добрые дела. Милосердие – это обязательно. Милосердие как? Как добродетель? Блаженны милостивые, только они помилованы будут. А про радость, если сказать, горе вам смеющиеся, ибо вас плачете. А у нас радость – это вот на пружинах такие вот скачем. Радость, все мы радость здесь собираемся стяжать в церкви. И ведь радость духовная, восьмая ступень. Апостол Павел их называет как бы вот так, переворачивает эту лестницу. Надо начинать-то с воздержания, первый. А он начинает их называть по степени важности их, по высоте их. Он начинает с самой высокой. И это вводит нас сегодня в соблазн. Мы думаем, если апостол Павел начал перечислять плоды, достойные покаяния с любви, то мы думаем, значит, доступно должно быть? Нет. Святые объяснили, какая это ступень любовь, что с нее не может начинаться путь. Лестницу нельзя перевернуть вверх ногами. Лестница вот так только может стоять. И любовь здесь высшая ступень на этой лестнице при одном очень жестком условии. Эта ступень достигается только тогда, когда все восемь предыдущих человек приобретет. И в совокупности они, все восемь, только могут родить вот эту девятую. И она будет даром, очередным даром благодати Святого Духа. Без этих восьми ее не может дать Бог. В этих восьми, из этих восьми нет шестой, четвертой, третьей, например, никогда не будет восьмой, никогда не будет девятой любви. Никогда. Подобно как на лестнице, если нет какой-то ступени, а между ступенями большое расстояние, то туда на следующую перескочить-то, собственно говоря, не удается. Вот, то есть духовная наука, она изложена святыми отцами, она очень серьезна. Ее нельзя перетолковывать по-своему. Это другое будет предание, другое нравственное предание, какое-то новое, другое. Подобно как сочинили себе новое нравственное предание протестанты. И в каждой новой деноминации там свое новое нравственное предание. Почему? Они по-своему, каждый толкует Священное Писание. С каждой по-своему. Там у них каждый имеет право истолковать так, как ему видится и кажется. И он будет думать, что ему Дух Святой открывает. Почему? Он же говорит, мы же голосами говорим. Голосами говорим, только никто не понимает, кто что говорит. Но раз голосами говорим, значит, это Дух Святой. Значит, я сейчас буду толковать Священное Писание как-то по-своему шиворот на выворот, и это тоже Дух Святой. Вот такая вот ужасная ловушка, ужасный обман. Но мы-то православные. У нас голосами-то вроде не положено говорить, ведь, да? Чего мы тогда Писание-то по-своему толковать стали? Почему мы нравственное предание-то другое тогда придумывать стали? Не стыдно нам? Эти хоть оправдываются голосами. Они говорят, голоса, значит, я в Духе Святом. Сейчас истолкую сам. У нас нет голосов, они запрещены. И мы толкуем сами нравственное предание. Вообще абсурд. И тем не менее же делается это все. Итак, я вот эта смоковница, на которой нет плодов. Покаяние мне должно быть проповедано. Я должен научиться покаянию практически. Как это так, жить в покаянии? Что это означает вообще для меня лично? Как я должен применить, впитать это покаяние, чтобы оно родило во мне эти плоды? Вот апостол какие плоды-то называет. Это не просто встал на коленки. Это не просто даже подрал на себе на голове волосы и даже выдрал клок. Это не просто, что кричал так, что соседи испугались, не убивают ли там кого-нибудь. Не это все, не это все. Это все не доказательства. Плоды. И первый плод, первая ступенька – воздержание. От чего воздержаться? Мы говорим, да вот я пост соблюдаю, я еще не воздерживаюсь. Конечно, воздерживаюсь. Значит, первый плод приобрел, первую ступень приобрел. Воздержание по всем страстям. Вот это уже совершенно другой разговор. Это другой взгляд. Вот это нельзя сейчас говорить. Об этом сегодня говорить запрещено. Почему? Почему? Ответ-то ведь ужасный. Чтобы плодов не было. Ну, чтобы плодов не было. Их по-другому обрести нельзя. Воздержание – первая ступень, проповеданная апостолами, истолкованная святыми отцами. Воздержание не только в еде и не только в пост. Воздержание и от блудных ощущений, впечатлений, даже от мыслей, Господь говорит. И в гневе воздержание, в сребролюбии воздержание, в печали, в унынии, в тщеславии, в гордости. Но в каждой страсти надо с ней бороться. Что значит воздерживаться в этом смысле, в смысле аскетики? Ну, бороться с этими страстями, воздерживаться от их проявлений. Ну, то есть не грешить, стараться. Если этого не делать, я первую ступень проскочил куда-то мимо, мимо я этой ступени, у меня нет ее. И я какую приобретаю там? Мир, радость, любовь. Я же туда уж замахнулся, правда ведь? Но откуда я заскочил на самый верх, внизу не постояв, не пролив здесь еще крови? Вот мы вчера разговариваем с одним братом, надеюсь, не предаю его, надеюсь, он простит. Он говорит, я футбол перестал смотреть. Футбол. Что, христиане, улыбаетесь? Это страсть. Видите, как нам легко ближних, да, вот ближних сказать, сказать ему правду открыть. Ну, брат, это же страсть, ты что? Ну, ты, как ты вообще мог это делать? А как? Вот у человека, например, у одного такая страсть, на рыбалку гоняет. У нас особенно лед, особенно весенний лед. Бегут на рыбалку, не боятся, что лед рухнет, и туда в таком обмундировании хлобысь под воду, там же вылезти невозможно уже никогда. На машинах ездят по этому льду, страсть. Потом говорят, рыба ж по суху не ходит. Водки с собой туда берут, рыбу ловят. И там еще что делают? Пивнут, рыбу ловят. Не столько рыбы поймали, сколько грехов поймали. Каких грехов? Кости перемыть надо. Достали, надоели, хоть уйдем на рыбалку, говорят. И такого наговорятся там, досыта наговорятся. Домой приходят и снова все выслушают от своих любимых жен, что они им там приготовили. Ну, целый день проболтался где-то. Что ты там болтался? Говорят, ну, что ты там делал? Тебе лень дома, вот работа, крючок оборвался, дверь не открывается, там половица вздулась, там окошко вот там, это ручка оборвана. Ты проходил опять, дурака провалял. Ну все, скандал. Обычный домашний скандал. Если воздержания нет в чем-то, в одном, в какой-то хотя бы одной страсти, христианин послабляет из себя хотя бы в какой-то одной страсти, то через эту страсть запитывается гордость, как корень страстей, а из этого корня в любую из страстей энергия в любое время может скинуться, энергия греховная, и там меня ударит бес, и я не готов просто, не готов буду к этой неожиданности. Когда я услышал от брата, что он перестал смотреть футбол, мне радостно стало. Мне стало радостно. Душа, которая трепей сняла и выкинула. Он больше не любим, этот трепей. Хотя раньше был любим. А сейчас человек решил, что спасение дороже. Оторвал, взял и выкинул. Любименькое. Это воздержание, оно такое и должно быть. А сколько у нас таких любименьких всяких дел? Если мы честно себе посмотрим, вот по дневнику кающегося себя, например, проверим, там много примеров грехов. А почему мы их делаем-то? Потому что мы их любим. Вот и весь ответ. Все очень просто. Почему его ненавидят? Его дьявол ненавидит. Дьявол его ненавидит. А инструменты он всегда найдет. Через кого сделать так, чтобы обхаять, облаять, облить грязью, там что-нибудь еще и так, тут только вред скажут, потом высмеет какой-нибудь профессор, скажет, вот придурки, написали себе грехов и сидят, вычеркивают и радуются. И теперь меня, говорят, можно канонизировать вживую. Ну, это же надо так вот с издевательством, с таким говорить о таких серьезных вещах. Но если он сам понимает, что так нельзя вести борьбу, то почему он над другими так по-издевательски смеется, позволяет же себе человек? Вот оно как. Я смоковница. Пришел господин этого сада. Кто господин? Господь. Пришел в сад. Я стою там, такая кривая смоковница. Половина веток засохла, на половине веток черви там ползают. Плодов нет. Ищет старательно на мне плодов. Ищет, если я первых еще не приобрел. Воздержание еще не знал, что такое. О страстях ничего не знал. Да мне и не говорил никто. Я смертные грехи-то продолжаю делать, потому что я и не знаю, что это смертные грехи. И на причастии народ ходит со смертными грехами. Я не знаю, какое слово тут подобрать. Это злодеяние, страшнее которого в духовном плане придумать трудно. Трудно придумать. И это никто не хочет ни осознавать, ни признавать, ни исправлять. Со смертными грехами на причастии годами люди ходят. Как живые еще? Почему живые? Апостол же сказал, умирают многие от этого. Да потому и живые, что Господь щадит еще нас, щадит. Но потому что никого рядом не было, кто бы меня предупредил. А я сам, как слепой, я не знаю, где это найти. Котенок я слепой. Куда ни полезу, везде упаду, везде расшибусь. Не могу святых отцов читать. Я даже не знаю, куда залезть надо, чтобы об этом прочитать. Случайно, если встречу где-нибудь, проскочу мимо, у меня даже ум не зацепится за это все. Конечно, я не буду знать эту тему. Двоечник я. Но двоечник в школе, на экзаменах, это ладно, можно же пересдать, еще поучиться. Ну что, в конце концов, ну не дадут аттестат, ну ладно, дворником буду, жить же можно. А в духовном же плане жить нельзя будет. Жить с точки зрения вечности будет нельзя. Будет другое, вечная смерть, которая будет тоже существование, только в ужасной, страшной, вечной муке. Без всякой надежды, в полнейшем отчаянии. Но как там-то, как там? Если я здесь маленькую печаль на земле, не могу терпеть. А так давит, говорят. Ой, люди говорят даже, сердце заболело. Идут к врачам. Вы говорите, какой невроз у вас. То там еще чуть давление, то неврология какая-нибудь межреберная. Вы зарабатываем себе от пустяковой печали какой-нибудь. А там как будем? А там-то как будем? Там эта печаль вечна. Там же, говорят, тела не будет. Ну да, неврологии там не будет. А с душой-то что будет? Она-то как страдать-то будет? Еще бес будет подогревать, раскручивать как-то еще это все. Издеваться еще и смеяться еще надо мной придурком, что я здесь на земле мог найти ответы и не искал. Говорили, я не слушал. Предупреждали, упадет башня Силамская, так же все погибнете. А я все откладывал, говорит, до пенсии или там до очередного отпуска. Итак, стою как смоковница, плодов нет. Изображаю из себя чего-то. И думаю, что это плоды. Но ведь хозяин-то придет не листья с меня собирать, не сухие ветки, не червей, которые там ползут по этому гниющему древу. Он придет искать настоящие плоды. И не нахожу, он говорит, не нахожу. Сруби ее. Для человека это смерть означает. Попустит Господь смерть, кончину такому человеку, если знает наперед, что ему бесполезно время-то продлять. Бесполезно ему продлять время. Он только больше нагрешит. Сейчас в обществе существует такое, значит, неожиданная смерть, неоправданная смерть. Там, вот человек неожиданно умер, вот случайная какая-то смерть. Нет, это в человеческом понимании все случайно происходит, а в мире действует Божий промысел. И Бог ошибок не допускает. Если попустил кому-то закончить здесь земную жизнь, то, значит, если бы дальше человек жил, хуже бы еще было. Но куда дальше уже? Господь щадит этого человека, чтобы муки его там в аду не были уже самыми тяжкими. Вот уже что приходится делать Богу? Вот уже что. Избавить нас от самых страшных мук, оставляя нас на уровне тяжких мук. Вот как. Итак, сруби ее. На что она землю занимает? Посмотрите, землю, на которой мы живем. На что мы эту землю занимаем? Как это ужасно просто звучит, страшно просто звучит. Мы говорим, ну не я же один по этой земле хожу. Миллиарды людей ходят по этой земле. Ходят. До поры до времени ходят, и не надо себе этим успокаивать. Придет момент, как нам говорит Откровение, закончится это все. Это все закончится. Если мы имеем хоть маленькую веру, доверяем Священному Писанию, как Откровению Духа Святого, ну, закончится этот мир. Если сегодня башня на меня еще не упала, то мир завтра может закончиться. Финал-то тот же. Все равно же придется отвечать. И при том или другом варианте вот моего финиша все равно та же самая процедура. Господь будет искать плоды на мне, как на смоковнице, будет искать плоды. Их опять нет. Хоть так я ушел, хоть так я ушел. Нет плодов. Итак, но он сказал ему в ответ, как будто бы есть какие-то заступники у нас, да? Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то на следующий год срубишь ее. Итак, если у нас даже будут ходатаи, наши предки, предки, жившие до нас, которые, может быть, у нас остается тайная такая надежда, может быть, кто-то из нас молится все-таки в Царстве Небесном, умоляет Господа, упрашивает Его, может, Матерь Его Пречистая в слезах умоляет Сына Своего, чтобы Он еще продлил жизнь вот этого мира, который весь уже во грехах погряз. Почему? Потому что она еще видит кого-то тут из нас немощных, которые еще делают какие-то ничтожные попытки ради своего спасения. Неужели сын ее не видит? Конечно, видит. Господь все видит и все знает. Но ходатаев о нас принимает, до сих пор принимает, потому еще стоит мир, потому еще благодать в церкви есть. как она есть, уже остается только недоумевать, почему она все еще есть в церкви, благодать. Некоторые уже разуверились и уже ушли.